За предоставленную информацию они готовы были закрыть глаза на менее значительные правонарушения, даже забыть об ордере на арест. Но Верзила не уперся. «Да не знаем мы ничего, никаких гребаных имен. Тогда придется проехать с нами в участок». Хорхе сделал жест в сторону машины. Ник и Спадман не могли не знать, что в полиции их обшарят с ног до головы, а от ордера на арест там уже никуда не деться. «Постой-ка», — сказал коротышка. «Я тут прошлой ночью слышал, как шлюхи языками трепали. Какого-то белого лося завалили, а двое чуваков взяли его машину». «Девчонки видели, как это произошло?» — спросил Хорхе. Коротышка только пожал плечами. «Может быть». «Как их зовут?» «Эрнестина Смарт, а второй прозвище Огонек». «Как их разыскать?» «Про подружку не знаю. Эрнестина ночует на углу Ривер Третий». «Это ты про ночлежку, что между Третьей Авеню и Норд-Ривер?» — спросил Хорхе.
«Ага».
«Если соврали, мы вас из-под земли достанем», — напутствовал Хорхе парочку на прощание. «А если все точно, с нас причитается». Полицейские вернулись к машине. Им потребовался еще час, чтобы разыскать проститутку. Вдоль реки Майами, в том месте, где ее пересекало шоссе И-95, было устроено пристанище для бездомных. Прежде здесь располагалась большая городская автостоянка, и десятки старых счетчиков для оплаты парковки — нелепо торчали среди бесчисленных картонных коробок и прочих утлых укрытий от дождя и ветра. Вони и грязь дополняли общее впечатление. Это было самое настоящее дно, где люди проводили свои жизни в отчаянии и деградации. Эйнсли и Родригес выбрались из машины с брезгливой осторожностью, памятуя, что здесь на каждом шагу можно вляпаться в кучу дерьма. Как им уже удалось выяснить, Эрнестина Смарт и Огонек обитали в большом фанерном контейнере, в котором, судя по маркировке, когда-то перевозили автопокрышки. Теперь контейнер пристроился на краю трущоб у самой реки. В нем была прорезана дверь, а на двери снаружи висел амбарный замок. Пришлось двигаться дальше. Обследовав шлюходром, пересечение бульвара Бискейн с 8-й, Северо-Восточной и 11-й улицами, угол Ист-Флаглеры, Третья Авеню, они опросили нескольких дневных бабочек и узнали, что ни Эрнестину, ни ее подружку в этот день никто не видел. В итоге пришлось возвращаться в трущобы. На этот раз дверь была открыта. Хорхе отважно просунул голову в темноту.
«Эй, Эрнестина! Привет! Это твой друг из полиции. Как делишки?»
Сипловатый голос не замедлил с ответом.
«Кабы делишки шли хорошо, разве гнила бы я в этой дыре?
Хочешь потрахаться, легавый? Я тебе дам со скидкой».
«Эх, как нарочно сейчас очень занят. Убийство вот расследую».
«Болтают ты, Огонек. Были там и все видели».
Эрнестин решила показаться на свет божий. Хорхе сразу понял, что ей едва исполнилось 20, хотя повадки ее скорее пошли бы женщине вдвое старше. Эта чернокожая девушка сошла бы за красавицу, если бы не опухшее лицо и несколько резких преждевременных морщин. Фигура ее по-прежнему была хороша. Чуть мешковатый белый тренировочный костюм не мог скрыть стройных форм и крепкой, красиво очерченной груди. Она всмотрелась в Хорхе, и в глазах ее вспыхнул интерес.
«Я много чего видела», — сказала Эрнестина. «Всего и не упомнишь».
«Может, вспомнишь, если я помогу?»
Эрнестина попыталась состроить улыбку женщины-загадки. Хорхе знал, что ответом будет «да». «С проститутками всегда так, потому-то детективы и стараются с ними дружить». Эти девицы наблюдательны и готовы выложить все, что знают, если полицейский придется им по душе или предложит выгодную сделку. Нет, добровольно на сотрудничество с полицией они, конечно, не пойдут.
Нужно уметь к месту и вовремя задать вопросы. И Хорхе начал прощупывать почву. Ты случайно не работала прошлой ночью в районе 3-й Северо-Восточной, 12-й улиц?
Все может быть. А что?
Я подумал, вдруг ты видела, как два парнишки напали на пожилого белого, застрелили его и укатили на его машине.
Нет, но я видела одного из наших с размалеванной белой куклой.
Они остановили машину и сделали, как ты сказал.
Хорхе посмотрел на Энсли. Тот кивнул. Дело начало раскручиваться.
«Давай проясним», — продолжил Хорхе. «Речь идет о чернокожем мужчине и белой женщине».
«Ну?»
Эрнестина разглядывала его в упор.
«Ты и дальше хочешь, чтобы я тут тебе пела за так?»
«Смотря что напоешь. Если что-нибудь дельное, сотню получишь наверняка».
«Классно!»
— она осталась довольна услышанным.
«Тебе известны их имена?»
«Черного придурка кличут Кермит Лягушонок. Он смахивает на лягушку, лупоглазый, смех, да и только. А вообще-то он опасный. С такими даже мы не связываемся».
«А женщина?»
«Слышала, что звать ее Мэгги. Она все время с Кермитом таскается. Торчат они почти всегда в забегаловке на 8-й. Их там уже пару раз брали за наркоту».
«Если я привезу фотографии, сможешь их опознать?»
«А то!»
«Но только для тебя, дорогуша». Эрнестина протянула руку и погладила Хорхе по щеке. «Ишь, какой хорошенький!»
Он улыбнулся, продолжая гнуть свое.
«Огонек тоже нам поможет?»
«Поди и спроси его самого».
«Его?» Хорхе чуть не подскочил от изумления.
«Наш огонек — мужик в юбке», — объяснила Эрнестина. «Зовут его Джимми Макрей».
«Одним свидетелем меньше», — мрачно прокомментировал известие Эйнсли. Хорхе кивнул.
Трансвеститы не были особой редкостью среди многообразия типов преступного мира Майами. Огонек занимался проституцией. Нечего было и думать предъявлять такого свидетеля в суде. Присяжных от него попросту стошнит. Огонек, стало быть, не в счет. Ладно, зато Эрнестина вполне годится в свидетеля, и, может, удастся найти еще кого-нибудь.
«Если твои показания подтвердятся, — сказал Хорхе, — через пару дней завезу тебе деньги».
Ничего необычного во всем этом не было. Любой сыщик имел доступ к фонду на непредвиденные расходы, из которого и оплачивались услуги осведомителей. В этот момент ожила полицейская рация Эйнсли, вызывавшая его номер, 1910. Он ответил кодом QSK, означавшим «приступайте к передаче».
«Срочно свяжитесь со своим командиром».
Эйнсли набрал номер Лео Ньюболда.
«У нас есть новости по делу Нойхауса», — сообщил Ньюболд. «Полиция штата задержала пропавшую машину и в ней двоих подозреваемых. Их скоро доставят сюда».
«Чернокожий по имени Кермит и белая, которую зовут Мэгги?» — спросил Эйнсли, вновь бегло сверившись со своими записями.
«Точно они самые. Откуда знаешь?»
Хорхе Родригес сумел найти свидетельницу. Она проститутка, обещает помочь с опознанием.
«Передай Хорхе, что он молодчина. А сейчас возвращайтесь в отдел. Нужно покончить с этим делом как можно скорее».
Постепенно картина прояснилась. Бдительный патрульный из полицейских сил штата Флорида, который добросовестно ознакомился накануне с ориентировкой, поступившей из Майами, задержал объявленный в розыск автомобиль и арестовал находившуюся в нем парочку. Это были Кермит Капрум, 19 лет, и Мэгги Торн, 23 лет. У каждого из них при аресте изъяли по револьверу 38-го калибра. Оружие сразу было отправлено на баллистическую экспертизу.
В полиции штата они показали, что за час до ареста обнаружили брошенный автомобиль с ключом в замке зажигания и потихи ради решили прокатиться. Ложь была примитивной, но патрульные не стали оспаривать эту версию, понимая, что дело нужно передать в отдел по расследованию убийств —